говорит Радио Свобода. Время гостей. Оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Семьдесят лет назад, 5 декабря 1936 года, была принята Советская Конституция, зафиксировавшая победу социализма в СССР в основном и, соответственно, победу сталинской генеральной линии. Основной закон 1936 года не только даровал свободу слова, печати, собраний, уличных шествий и митингов, в обеспечении их в Конституцию были включены статьи, предполагавшие, что жителям Советского Союза будет предоставлено достаточное количество бумаги, типографских мощностей и даже, по-моему, там чуть ли не ширина улиц. По крайней мере, сказали, что с улицами тоже все будет в порядке. Сразу вслед за принятием Конституции начались массовые репрессии, и одной из первых жертв стал автор нового основного закона страны Николай Бухарин, и Конституция так и осталась в истории как сталинская. И еще одна дата будет отмечаться через три дня, 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений, после чего Советский Союз перестал существовать не только де-факто, но и де-юре тоже. Об этом говорим сегодня с профессором, доктором исторических наук Юрием Афанасьевым. Добрый вечер, Юрий
Николаевич. Добрый вечер.
Наш эфирный телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212, пейджер в Москве 961-3333, абонент Радио Свобода, адрес электронной почты mail собака.радио.дефис.свобода.ру. Хотя я предполагал сегодня, наверное, больше говорить о дате будущей, но начну все-таки с 70-летней годовщины. Так, Конституция 1936 года, сталинская Конституция, как она будет немедленно, хотя и не совсем правильно названа, действительно, в тексте ее советским гражданам были предоставлены все демократические права, слова, собраний, свобода печати, шествий, демонстраций, отправление религиозного культа и антирелигиозной пропаганды, неприкосновенное жилище, тайны переписи, ну, тайны переписки, все там было. Не было, пожалуй, только права свободного передвижения, единственное вот, отличие от европейских конституций, но зато было очень важно, ликвидировалась категория лишенцев. Выборы вводились тайные, прямые, равные. Тогда Конституция была немедленно объявлена в Советском Союзе самой демократической в мире, друзьями Советского Союза. Это мнение было подхвачено немедленно. На бумаге это действительно было так. Историки очень любят повторять, что в истории нет сослагательного наклонения. Но если бы Конституция 1936 года была бы выполнена хотя бы в основных своих статьях, может быть, Советский Союз просуществовал бы дольше, чем до года 91-го?
Но и дело в том, или, может быть, беда в том, что этого не могло быть, потому что текст Конституции и реальная действительность, они представляли собою, ну, два совершенно разных мира. И они никак не соприкасались, никак не состыковывались. И сама эта Конституция, она принималась по большей части для того, чтобы вот, создать иллюзию реальности. А к реальности она никакого отношения не имела. Но это тогда было. Но дело в том, что мы стремительно продвигаемся к такому же точно положению сегодня. Ведь посмотрите, что происходит. Если Конституционный суд одобряет антиконституционные указы президента, если у нас законодательным образом фактически ликвидируется выборная наша система. Если у нас законным опять, ну, законным тут вот я делаю ударение, на самом деле это надо было бы поставить в кавычки это слово, но тем не менее ликвидируются свободные СМИ. и так далее. Вот вся трагедия российского общества сегодня, его поляризация чудовищная, она ведь тоже в сущности проведена законным образом. И в этом смысле, ну, чем сегодняшняя ситуация отличается вот от той сталинской? Я имею в виду такие вот глубинные вещи, основополагающие какие-то моменты. Мы с трудом откопаем какие-то различия. То есть мы как бы следуем курсам сталинской конституции и сегодня в этом смысле.
Вот вы знаете, историки, то есть вы, конечно, знаете, на полном серьезе я, честно говоря, удивлялся, когда эти споры слушал, в годы перестройки спорили. Вот Николай Иванович Бухарин, который действительно практически от первого до последнего слова ту самую Конституцию 1936 года написал, он понимал, что написал Конституцию тоталитарного государства, или не написал, или не понимал? И второе, две страны к 1936 году стали безумно уже похожи, это Советский Союз и гитлеровская Германия. Вот я только два лозунга приведу, которые могут служить иллюстрации небольшого различия. Гитлер говорил, если нужно, будем бесчеловечны. А Сталин в то же самое время говорил, люди – самый ценный наш капитал. Кадры решают все. После того, как Сталин провозгласил демократическую конституцию, стало нормой говорить одно, подразумевать совершенно другое. Потому что при Ленине все-таки террор называли еще террором, бюрократию называли бюрократией, и даже Октябрьскую революцию называли тогда еще большевистским переворотом. А восстание против большевиков, крестьянские восстания, так и называли восстание против большевиков. Вот после этой конституции этого не стало вовсе. Сейчас, после 91-го года, мы, кажется, действительно возвращаемся в Советский Союз. Я вот к вашей мысли вас вернул.
Совершенно верно. Но дело в том, что метаморфоза-то произошла очень глубокая вот в это время. То есть за период, за вот этот вот отрезок ликвидации НЭПа произошла ликвидация ранее существовавших структур российского или советского общества. То есть была ликвидирована не оппозиция, вот как иногда говорят, что сталинские репрессии, под этим подразумевают 1937 год. Вот. И это вменяют вину Сталину и сталинскому режиму иногда. Но ведь на самом деле это было, с одной стороны, завершение, а с другой стороны, это было даже не главное. Главное все-таки было в том, что он ликвидировал классы. И классы физически ликвидировал, прежде всего, крестьянство, но и рабочий класс. Ведь вот когда ввели трудовые книжки, когда ввели обязательную прописку, когда всех посадили на зарплату и в селе, и в городе, за этим часто не усматривают вот то, что превратили все население в сущности, в служащих у государства, работающих бесплатно. И в это же время произошла такая же глубокая метаморфоза в сознании. То есть сознание, как было, так оно и осталось, в основном традиционалистским. Оно по существу средневековым сознанием оставалось в целом в российском обществе. И вот этот вот миф о якобы реальности всех основных положений сталинской конституции, на такое сознание он укладывался, этот миф, к сожалению. И люди, многие, искренне верили в том, что они живут вот в той стране, в которой им объявлялось жить. И в этом смысле вот Николай Иванович Бухарин, да, мне кажется, увы, но он мало отличался, как бы сказать, сущностностью своего сознания от основной массы советских людей того времени. Он тоже мыслил мифами, он мечтал, и он мечту эту воспринимал как действительность.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». 70-летие Конституции 1936 года на фоне 15-летия развала Советского Союза. Профессор Юрий Афанасьев у нас в гостях. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В этом году в России снова участились случаи заказных убийств. Удастся ли правоохранительным органам остановить возврат в разбойные 90-е? Тему обсуждаем с Леонидом Никитинским, старшиной гильдии судебных репортеров, обозревателем «Новой газеты». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Сегодня 70-летие Советской Конституции 1936 года, а через три дня 15-летие Беловежских соглашений. А вам не кажется, уважаемый профессор, что за эти 15 лет Беловежские соглашения стали тоже таким достаточно раскрученным мифом? Понимаете, вот я берусь утверждать, что никакого развала Советского Союза именно в этот день, 15 лет назад, 8 декабря, не произошло, потому что я это очень хорошо помню, как это было. Я в тот день работал в вечернюю смену на Радио «Россия» и был на постоянной связи с нашим корреспондентом в Минске. И он мне сказал: да, Ленин, сегодня ничего не произойдет. Я даже уехал домой, а потом пришлось вернуться, потому что вот если бы я еще минут 20 на работе задержался, то сообщение о принятии Беловежских соглашений вышло бы в эфир чуть-чуть раньше. Оно не вызвало тогда ни у кого никакой реакции. Это было так, это правда.
Я это прекрасно знаю, потому что я это тоже очень хорошо все помню. Ну, и после этого я перечитал, мне кажется, все наиболее существенные публикации на сей счет. И действительно, событие произошло несколько раньше. И поэтому вот так все спокойно, без эмоций, восприняли эти Беловежские соглашения. Дело в том, что Советский Союз фактически распался задолго до этого. Вот дату какую-то точную или определенную назвать, наверное, ни я не смогу, и вряд ли вообще кто-нибудь сможет, в какого числа или даже в каком году это произошло. Советский Союз распался довольно давно. И поэтому так все это было воспринято. Но несмотря на вот такое спокойное восприятие всем населением Советского Союза, самого этого как бы свершившегося факта, несколько задним числом, на самом деле событие это, как мне кажется, достойно осмысления более глубокого и более основательного обдумывания, чего на сегодняшний день, к сожалению, нет. Причем нет этого и на уровне политической практики, и каких-то заявлений официальных. Этого нет на уровне нашего обществоведения, то есть на уровне науки. Но этого не случилось, я имею в виду вот глубинного, глубокого осознания, и на уровне массового сознания российского общества сегодня. И чтобы вот это продемонстрировать, я могу привести в качестве примера две диаметрально противоположных или полярных оценки этого события, которые вот известны очень хорошо. Одно принадлежит Владимиру Владимировичу Путину, когда он сказал, что с распадом Советского Союза произошла грандиозная катастрофа. Это геополитическая катастрофа даже, он добавил. Вот. Ведь в сущности, если вдуматься, эта оценка или это заявление, оно и бессмысленно, и двусмысленно в одно и то же время. в духе вообще Владимира Владимировича Путина, который, например, по поводу подводной лодки «Курск» сказал, она утонула. Вот и это такое же содержательно, такое же заявление. Это геополитическая катастрофа. Но все-таки это воздравие или заупокой хотя бы. Толкователи нашего президента, вот такие как Павловский, например, или Сурков, они уточнили, как им кажется, что за этим стоит. Например, в позавчерашней передаче «Реальная политика» Павловский связал вот этот факт, годовщину Беловежских соглашений, с отравлением Литовченко. Таким странным образом, между прочим, что сам акт этот, Беловежские соглашения, представляет собой беззаконие, вероломство, попрание всего законного. И именно поэтому за вот этим беззаконием выстраивается цепочка аналогичных фактов. То есть вот охранники, они начали делать, что хотят. Спецслужбы совершенно стали оторвами такими, которые делают все, что угодно. Вот сейчас можно даже не спорить, законны были Беловежские соглашения или нет. Можно принять вот эту точку зрения Павловского, да, что они были вероломны и незаконны. Но ведь в таком случае надо быть элементарно последовательным. И, например, сказать, ну хорошо, а определение, а потом и назначение наследника Ельцина, Путина, это акт законный? Это что за... Куда он вписывается? В какую конституцию? Или, например, то обстоятельство, что сейчас вот идет обсуждение вопроса о наследнике. И наш президент принимает в этом участие. Он, с одной стороны, говорит, я еще не решил, кто, кого я назову. Это произойдет несколько позднее. И в то же время он говорит, а у меня вот, политическое влияние таково, что я ни в коем случае из политики не уйду. Я даже уйдя с поста президента, останусь, вот продолжу это вот политическое влияние. В каком качестве, спрашивается. И самое-то главное, а как это все вписывается в ту самую законность, вот по поводу которой президент и Павловский сказали, что вот она была, вот так грубо с ней обошлись.
Вы так на меня смотрите, Юрий Николаевич, когда вы ждете, что я сейчас отвечу на этот вопрос? Вот ни в коем случае. Леонид из Московской области, у нас звонок, наушники, пожалуйста.
Алло?
Да, Леонид, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня вопрос к Юрию Афанасьеву. Вот в Брежневской конституции был пункт известный, что КПСС являлась руководящей и направляющей силой советского общества. А что говорилось о роли КПСС в сталинской конституции?
Этого пункта не было в сталинской конституции. Вот о руководящей роли. Он появился именно в брежневские времена. И это был как раз вот тот пункт.
Ну, 126-я статья сталинской конституции была, там были профессиональные союзы, кооперативные объединения, и было там то, из чего выросла 6-я статья, из 126-й, а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся объединяются во всесоюзную коммунистическую партию большевиков, являющуюся передовым отрядом трудящихся в борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и предоставляющие руководящие дом всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Ну да, это тут по смыслу они близки, конечно, эти конституции, эти статьи, но все-таки в прямой вот такой формулировке о том, что коммунистическая партия является руководящей силой советского общества, этого тогда еще не было, хотя мы уже как бы созревали до этого. Так вот, Я не то чтобы жду от вас или подтверждения, или опровержения, да? Тем не менее, мне хотелось бы это продолжить. А вот другой идеолог Сурков, он, говоря вот о нашем прошлом, сказал, что мы должны взять все оттуда полезное и все то, что нам пригодится. И странным образом, но он сказал, а именно, вот эта вот идеологема «Москва, Третий Рим», он ее назвал, а кроме этого и «Третий интернационал». Но это все вот говорит о том, сколько все это не продумано и неосмысленно. Дело в том, что именно эти идеологемы, а вернее развитие событий на их основе, они и привели к гибели Советского Союза. И когда нам сегодня вот таким образом официально предлагают снова воспринять их, то, мне кажется, это чревато просто очень страшными событиями.
То есть, если возвращаться к тому вопросу, который я задал в начале, прожил ли дольше, или, может быть, вовсе бы не развалился Советский Союз, если бы исполнялась сталинская конституция, то ответить, наверное, можно так. Ответить на этот вопрос невозможно, потому что не было условий, при которых эта конституция исполнялась бы.
Вот совершенно верно, совершенно. А вот почему она и вместе с ней и Советский Союз прекратили свое существование? Я вот сказал, что я приведу пример вот такой полярности, что ли, в оценках. Вот одно я привел, это наш президент Владимир Владимирович Путин. А другое определение причин краха, это я назову книгу Гайдара «Гибель империи».
Вот давайте, название прозвучало, больше у нас времени не остается до новостей, ни на что практически. Успею, правда, напомнить нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир». После встречи одного из лидеров Ирака с президентом США Джорджем Бушем в Багдаде совершена серия нападений на шиитов. Шиитский лидер просил оружия и власти, чтобы справиться с межконфессиональным насилием. Но есть ли возможность, в принципе, остановить гражданский конфликт в Ираке? «Время и мир», 22 часа, 2 часа и 10 утра повтор. Ирина Лагунина вас ждет, а сейчас новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут, главные новости коротко. Сотрудники Скотланд-Ярда, расследующие обстоятельства отравления Александра Литвиненко, не смогут никого допрашивать в России. Об этом объявил генеральный прокурор России Юрий Чайка, сказав, что допрашивать будут российские следователи, а британские смогут только при этом присутствовать. Московские врачи не смогли определить причину болезни Егора Гайдара. Возможность отравления не исключается, хотя токсичное вещество, которое могло воздействовать на организм, не обнаружено. Суд в Петербурге приговорил лидера экстремистской группировки «Мэтт Краут» Руслана Мельника к 3,5 годам лишения свободы. Государства, новые члены Евросоюза, в течение 2 лет присоединятся к шенгенской зоне, при условии, что на всей территории Евросоюза будут действовать единые пограничные и таможенные правила. Лидеры Германии и Франции поддержали приостановку переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, вызванную отказом Анкары открыть свои воздушные и морские порты Республики Кипр. Правозащитная организация «Репортеры без границ» осудила ограничение свободы слова в Азербайджане. В письме правозащитников азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву говорится о систематических притеснениях независимых СМИ. На шахте в Кемеровской области произошел обвал породы. Спасатели пытаются добраться до 2 горняков, оказавшихся под завалами. Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко остается под арестом. Коллегия по уголовным делам Волгоградского облсуда отклонила сегодня просьбу адвокатов об изменении меры пресечения. Дело направлено на новое рассмотрение в суд. В Фиджи, островном государстве в Тихом океане, военные объявили, что взяли власть в свои руки. В столице Йемена неизвестный обстрелял из автоматического оружия посольства США. Пострадавших нет. Стрелявшего удалось задержать.
Время гостей в эфире «Радио Свобода» всегда вечером по будним дням после новостей. Сегодня 70-летие Советской Конституции 1936 года, а через три дня 15 лет Беловежским соглашением. Эти две темы, эти две даты обсуждаем мы сегодня с профессором, доктором исторических наук Юрием Афанасьевым. Ведет программу Владимир Бабурин. Эфирный телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212, пейджер 961-3333, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Так, перед новостями вы упомянули книгу Егора Гайдара «Гибель империи». Продолжайте.
Эта книга очень хорошая, надо сказать. Она, в отличие от вот, высказываний, которые я тоже приводил, принадлежит перу исследователя, ученого, экономиста. И там, в этой книге, дается просто блестящий анализ экономических причин гибели Советского Союза. И настолько это сделано хорошо, что я бы просто порекомендовал любому человеку или всем ознакомиться с этой книгой, потому что тогда было бы ясно, когда все-таки Советский Союз действительно рухнул, когда его действительно не стало. Но, и кстати говоря, я бы Егору Тимуровичу пожелал здоровья, все-таки он тяжелый период сейчас очень переживает, но вот вопрос о причинах гибели, он все-таки не касается, как мне кажется, потому что только средствами экономических исследований, экономики, ответить на этот вопрос невозможно. Поэтому странным образом, но и в этой книге Егора Тимуровича, у него есть другая книга «Долгое время», да, пропали, скажем, такие события, как четыре войны, которая пережила Россия в 20 веке, да? Я имею в виду две мировых, одну гражданскую, одну холодную, две революции, а если 91-й год туда добавить, то это еще и третья будет. Правда, я не согласен, что это была революция, об этом можно поговорить. Но вот что касается истинных и глубинных причин, то этот вопрос обходится и в этой книге «Гибель империи». На самом деле, все-таки мне кажется, на него надо иметь ответ. И я еще раз говорю, не только на уровне практической политики или научных исследований, но и в самом общественном сознании он должен существовать, иначе мы вряд ли когда-нибудь из той дыры, в которой мы торчим, сможем вылезти. Вот эта причина, ее, кстати говоря, отметили, говоря, так сказать, о том, почему не складывается российская общественная жизнь, общественный порядок еще в конце позапрошлого века, то есть в конце 19 века, в частности, Милюков Павел Николаевич, блестящий историк наш, он говорил, что вот беды и русская беда объясняется совокупным или соединенным результатом экономической отсталости и непропорциональностью задач, которые вызываются внешними обстоятельствами. Это очень глубокое замечание, с моей точки зрения. Правда, и сам Милюков потом от него ушел. И в изданиях послереволюционных вот это, на этом он уже не акцентируют внимание, и тоже по объяснимым, по понятным причинам. Вот мне кажется, надрыв, он и произошел из-за того, что мы так и не могли выкарабкаться из-за экономической отсталости, Потому что внешние цели, а внешние цели, они и есть экспансионистская политика, империалистическая политика России на всем протяжении ее истории. Вот что нас подорвало, в конце концов. И надо было бы теперь это, когда мы, например, формулируем, что такое энергетическая держава, да, и каково ее место в регионе и в мире, об этом следовало бы тоже подумать.
Еще я бы здесь, наверное, добавил восприятие собственной истории. Вот вы сделали такой экскурс от начала 21 века к концу 19-го, а я тогда вернусь опять к 36-му году, к середине века прошлого. Кроме принятия Конституции, еще два достаточно заметных события произошло. Тогда, во-первых, были приняты замечания по изучению истории и специальное постановление ЦК о создании комиссии для просмотра и улучшения, а в необходимых случаях и для переделки написанных уже учебников истории. В том же году, как тогда называли, большой друг Советского Союза, французский писатель Андре Жид, путешествовал по Советскому Союзу, написал книжку с большой симпатией, огромной симпатией к Советскому Союзу, был заклеймен как враг Советского Союза. Я думаю, что вот за одну единственную фразу, которую я сейчас процитирую, вот этой фразы бы уже хватило бы, чтобы с ним сделали то, что с ним сделали. В СССР каждый знает наперед, раз и навсегда, что по каждому вопросу может быть только одно мнение. Каждое утро газета «Правда» учит советских людей, что они должны знать, думать, во что должны верить. А мне кажется, что до самого главного тогда, в 1936 году, французский писатель не додумался, он как-то это не увидел. Может быть, он не прочитал это постановление про историю, что у газеты «Правда» была еще и другая, причем, как мне кажется, значительно более важная задача понуждать каждого советского гражданина каждый день не просто думать, а думать иначе, чем он думал вчера, помнить другое, забывать другое, помнить то, что можно помнить, то, что велели помнить, то, о чем позже написал Орвел в своей знаменитой книге. Потому что, когда мы начинаем вспоминать даже время недалекое, огромное количество людей, их действительно очень много, которые искренне абсолютно убеждены, что, например, пустые полки в советских магазинах мы здесь на Радио Свобода придумали. Что вот это мы придумали, не было такого, потому что не было.
Да, это огромная проблема. Вот я уже коснулся ее в том смысле, что мы продолжаем жить традиционалистским сознанием. И до сих пор, и это поразительно, вот при таких успехах в различных отраслях научного знания, тем не менее, общественное сознание наше остается традиционалистским, мифологическим сознанием. Ведь вот в чем дело. А за советское время произошло на вот то традиционалистское сознание, которым мы жили, Россия жила все время, как бы наслоилось еще и так называемое марксистско-ленинское, то есть со всеми его штампами, формулами. И таким образом произошло как бы удвоение несвободы. И вот в этом состоянии мы сейчас пребываем. И в этом состоянии, конечно, разобраться, что к чему, например, почему произошла поляризация нашего общества, вот уже современного общества, или, например, почему все сейчас говорят о том, что вот надо бороться с коррупцией, да? Президент в первых рядах здесь в этом смысле, он так очень серьезно обстоятельств, надо усилить борьбу с коррупцией, да? А она продолжается, ведь, как мне кажется, дело не то, что я в этом убежден, мне кажется, коррупция – это нечто извне привнесенное в нашу действительность, это не какой-то довесок. Вот, скажем, есть тело России, здоровое такое, хорошее тело России, да, а на него то ли наслаивается, то ли к нему добавляется вот такая нечисть в виде коррупции. На самом деле все гораздо сложнее. Эта коррупция, она заполнила все поры этого тела России. То есть, по существу, заново произошла как бы реструктурализация российского общества. И вот все, что называется у нас организованная преступность, теневая экономика, коррупция, это есть основные слагаемые структуры российского общества. То есть, можно даже сказать, это гражданское общество наоборот. Вот чего, почему это произошло. Вот когда у нас хозяйство российское, экономика российская, финансы определялись внешними целями, а внешние эти цели формулировались на основе вот того самого или той самой идеологемы «Москва, Третий Рим», то есть это по существу цели, которые диктовались русским национализмом и которые были направлены на обеспечение того, что мы лучше других. Вот все споры XIX века о российском или русском своеобразии, о том, что мы не похожи на других, они в конце концов вылились в заключение «мы лучше». Не просто другие, а «мы лучше». А если «мы лучше», значит, нам предстоит решать те задачи в этой жизни, которые остальному человечеству решить не удалось. И в итоге довели до того, что во имя этих интересов частный интерес уничтожался, подавлялся, и подавлялся на протяжении многих-многих столетий. Но его подавить нельзя. Это все равно, что человека сделать, животным. Вот этого еще не удалось ни в царское время, ни в советское время. Человек оставался человеком, и поэтому частный интерес, он пробивал себе, как травинка сквозь асфальт, вот так он пробивался. Но он пробивался сквозь беззаконие, которое царило всегда. И в итоге он сам, этот интерес, выразился в форме криминальной, в форме коррупционной. И вот мы теперь имеем проблему гораздо сложнее и гораздо серьезнее, чем просто какая-то борьба каких-то там сил милиции, там ФСБ с коррупцией. Ничего подобного. Нам надо заново воссоздавать общество на иной основе.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Профессор Юрий Афанасьев у нас в эфире, ведет программу Владимир Бабурин. И звонок у нас из Москвы. Виктор Иванович, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Если вы позволите, я приведу конкретные факты, как нарушалась в советское время конституция сталинская, так называемая, и как нарушается конституция уже в наше время.
Если только коротко.
Хорошо, коротко. В 76-м году, вернувшись из командировки закрытой, это было рядом с Байконуром, у меня там взяли перед вылетом книжку Солженицына Ивана Денисовича. При самом вылетом. Негласно изъяли. И 5 декабря 1976 года, день рождения дочери моей, я полностью испытал все действие КГБ на себе. Полностью. Это нарушение было Конституции. То есть вторжение в то, куда запрещено по сталинской конституции. В советское время, то есть в наше теперь время, и об этом подробно изложено, лежит у президента Путина, в его администрации, где изложены все конкретные факты. И там указано, что эти факты опровергнуть ФСБ не сможет. И то же самое творится и сейчас со стороны ФСБ.
Понятно, спасибо.
Можно все-таки вот в каком смысле прокомментировать сказанное. Во-первых, надо согласиться, да, но При этом, вот ведь у нас часто смотрят на 91-й год как на некий рубеж. Вот за этим рубежом в прошлом остались советские времена и остались социалистические порядки, а теперь, дескать, мы перешли в эпоху или в другую полосу демократии там, и так далее. Вот мне кажется, что у нас имеет место существенная, огромная переоценка вот этой рубежности 91-го года. То есть можно с полным основанием сформулировать закон, а вышли ли мы из вот этой вот советскости и из социалистичности. И мне кажется, это будет вполне оправданная формулировка вопроса. И я-то считаю, что и по отношению вот и к КГБ, и по другим... То есть рубеж был бы, если бы из одного состояния несвободы, да, мы бы перешли к совершенно другому состоянию – свободы человека и раскрепощению его возможностей и ресурсов. Но этого-то как раз и не произошло, и вот это не дает возможности... Да, и Советский Союз рухнул. Но в каком смысле он рухнул? Вот мне кажется... Из России получился, или из Советского Союза, обрубок. То есть откололи от него какие-то, или сами откололись какие-то части, но само тело, сама сущность, она осталась вот той же, или почти той же советской. Правда, теперь уже с возможностью законно, на основе законов, это на самом деле, вот... развивать паразитическую составляющую всего российского общества, которая приобрела уже совершенно огромные, неизмеримые масштабы.
Ну, на ваш вопрос отвечают социологи. Порядка 20% хотят восстановления Советского Союза и социалистической системы. Еще почти треть тоже выступают за, но, правда, оговариваются, что в современных условиях это совершенно невозможно. Звонок у нас из Москвы. Александр, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Это Александр из Москвы. У меня, во-первых, такая небольшая реплика. Значит, уважаемый профессор сказал, что введена паспортизация в 1931 году.
Я дату не называл.
И трудовые книжки.
Да.
Это трудовые книжки были введены еще в начале 20-го года. В начале 20-х годов. Она у меня, вот моей мамы покойной лежит трудовая книжка, где там 21-й, 22-й год отмечались. Во-первых, вот. Во-вторых, значит, в отношении того, что как такой вопрос... у меня возник. Вот у Ленина сказано, что социализм не что иное, как высшее по отношению к капитализму производительность труда. Вот с этой точки зрения, был ли у нас построен социализм или тем более развитой социализм? Как профессор, историк по этому вопросу ответит?
Ну как, я думаю, что тут не надо быть ни историком, ни профессором для того, чтобы ответить на этот вопрос. Ничего высшего достигнуто не было ни в советское, ни в современное время. Так что и вообще вся эта схема, это тоже слова о том, об общественно-экономических формациях и о том, что можно построить социализм в одной стране, и вся эта билиберда, которая была написана очень много, она так билибердой и осталась. И я думаю, что всерьез мало кто сейчас уже воспринимает все эти вещи.
Знаете, у меня в Германии был такой случай, в Западной был у меня там знакомый, то есть сейчас есть, который был большим сторонником объединения двух Германий, вот специально оговаривал, что из тех денег, которые он платит в налоги, чтобы обязательно шел налог на воссоединение, когда это случилось, он такой средний предприниматель, нанял себе рабочих из Восточной Европы, потом я к нему приехал где-то через полгода, я говорю, а где твоя? Как они называют, Озия. Говорит, знаешь, всех уволил. Говорит, не умеют они работать. Это вы до того вообще довели, что даже немцев разучили работать.
На самом деле, если вот так уж совсем абстрагироваться, то высшая производительность труда по сравнению с тем, что называлось в то время капитализмом, она достигнута. Достигнута и большая социалистичность политики, да и практики ведения хозяйствования. Но, к сожалению, это достигнуто не у нас. Это за пределами территории Советского Союза и России. Это во многих странах Западной Европы и Америки. Вот то марксовое еще положение, о котором вы начали говорить, оно реализовано.
Из Санкт-Петербурга звонок. Дмитрий Семенович, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Ваша передача как-то открывает, вот цикл, очевидно, будут передачи и на вашей радиостанции, и по телевидению, вот в связи с приближающимися вот этими двумя датами. И будут, значит, какие-то аналитические разговоры на эту тему, будут диспуты, ток-шоу и прочее. И вы сейчас как бы задаете тон вот этому всему обсуждению. Меня в связи с этим интересует следующее. Значит, извините, мне очень тяжело с профессором спорить, поэтому я сбиваюсь. Значит, вопрос вот в чем. Вот вы сейчас сделали несколько реплик критических в адрес господина Путина. Но вместе с тем вы, демократы первой волны и межрегиональщики, вы возводили на престол Ельцина, а Ельцин назначил Путина. Вы за поступки Ельцина несете полную ответственность, в том числе и за назначение Путина. Путин ваш политический внук. И вы несете ответственность за все, что делает Путин. А вы начинаете критиковать. Ведь госпожа Новодворская назвала...
В этой студии нет госпожи Новодворской, Дмитрий Семенович.
Я понимаю, но она назвала...
Дмитрий Семенович, в этой студии нет госпожи Новодворской.
Буду. Значит, вот вы критикуете Путина, а вы несете ответственность.
Хороший вопрос.
Вы знаете, в какой-то мере... Ну, наверное, да, потому что я действительно принимал участие в тех событиях. Правда, не как практикующий политик. Я не работал, не получал зарплату за политическую деятельность никогда. Я и в те времена оставался ректором университета. Но тем не менее, к вот приходу Ельцина я причастен. И тут для меня это тоже очень... больной вопрос и проблема, я бы так сказал. И вот тот факт, что я критически относился к Ельцину всегда, но в особенности с 92-го года, сути дела не меняет, конечно, нисколько. Дело в том, что вот те, кто называли и называют себя демократами, и кто принимал участие в то время, действительно несут ответственность. И очень большую ответственность за то, что произошло. И как бы признавая неминуемость и неотвратимость гибели Советского Союза, надо в то же время признать, что события пошли совсем не в том направлении, в каком они представлялись нам в конце 80-х и в начале 90-х, мне в частности, и в начале 90-х годов.
Ну, потом, если Путина назвали вашим политическим внуком, то почему внук должен быть вне критики? Вот этого я не понимаю.
И это тоже правильно.
Из Нижнего Новгорода на звонок. Эдуард, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Вот ваш гость очень так нелестно позвался об идее Третьего Рима. Всем как бы понятно, что Третий Рим — это построение государства на христианских принципах. Вообще, может быть, христианство не нравится вашему гостю?
Вы знаете, я наоборот, я нелестно отозвался. Я сказал, что я просто констатировал факт, что вот эта идеологема, она с конца 15 века, она воплотилась как бы и в государственную политику в то же время. Но это еще не все. Она стала, как мне представляется, основой или религиозной компонентой или религиозной составляющей русского национализма. В этот русский национализм добавила очень мощная и сильная еще и русская литература XIX века, но вот от этого никуда не денешься. Это вот как раз и есть тот вопрос, который следовало бы как следует обдумать. А что касается христианства, вот, я имею в виду, во-первых, не все христианство, а именно православие, потому что эта идеологема, она именно православная идеологема. Москва, Третий Рим в том смысле, что вот произошла, имела место Флорентийская уния, где греки пошли на союз с латинами, то есть с римами, а после этого Рим, собственно говоря, и пал из-за того, что с точки зрения православных христиане изменили своей вере. И поэтому Россия остается оплотом православия. Она становится третьим Римом в том смысле, что четвертому не бывает. То есть земная жизнь православия и России заканчивается на этом. Потом наступает Царствие Божие. И вот обеспечение этого Царствия Божьего...
Юрий Николаевич, вот передача, потому что тоже закончилась.
Да.
Это правда. Спасибо. Время гостей. Юрий Афанасьев, профессор, доктор исторических наук, был у нас в эфире. Сразу после выпуска новостей, то есть минут через 10. Итоги дня подведет Андрей Шарый. В Тверской области прошли похороны семьи священника Андрея Николаева. Семьи, заживо сгоревшие в запертом доме. Кто мог осмелиться на такое преступление? И расследование причин смерти Александра Литвиненко. С большим трудом в Москве идет.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.